Рит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Сибирский мужик остался без дров. Ростов-на-Дону. Шахтеры просят угля. Нижний Новгород. Предприниматель отказывается давать взятки. Затем прозвучит обзор нестоличной прессы, а завершит первую часть программы репортаж о судьбе дагестанского гитариста. Мы начинаем. Где заготовить дрова, чтобы пережить сибирскую зиму? Этот вопрос сейчас главный для жителей сел Томской области. Но несмотря на то, что вокруг растет лес, жители этих сел рубить его не имеют права, рассказывает Сергей Скворцов.
Накануне зимы селяне Томского района не могут запастись дровами в ближайших лесах. По существующему законодательству заготавливать дрова можно только на участках с определенным статусом. Они находятся километров за 100 от жилья. Людей это не устраивает, и 5 сельских поселений просят губернатора Томской области Виктора Креса разрешить заготовку дров рядом с селами. Иначе ситуация вынудит людей воровать лес на дрова, так как возить его от Межениновки им очень накладно, говорит заместитель председателя Думы Спасского сельского поселения Томского района Виктор Авдеевич.
Это от наших сел, взять Ирское, Батурино, Синий Утес, Каларово, получается 100 километров. Хотя у нас есть свой лес, но население туда же не поедет, оно все равно будет лес брать, а значит будет его воровать. Наши доблестные милиции и лесники просто перекроют дороги и тупо будут это население ловить и себе показатели делать. Мы снова 5 сел толкаем на лесное браконьерство. Вот мы сейчас подписи на имя Креса собираем, но уже надо заготовлять дрова.
Камнем преткновения стало новое законодательство, которое разрешает сплошную рубку лишь в отведенных для этого лесах. В данном случае только за Межениновкой, говорит заместитель лесничего Томского лесничества Леонид Викулов.
Мы можем выделять зеленые для сплошной рубки только в так называемых эксплуатационных лесах. В нашем лесничестве эксплуатационные леса находятся в одном единственном месте. Это Межениновское участковое лесничество. Это станция Басандайка там находится. Там, кто рядышком находится, но это Миринское поселение и Межениновское, там, конечно, легче. А вот более отдаленные, то, что особенно Спасское, они далековато. Просто это единственное место, где мы можем подпустить, не нарушая лесного законодательства.
Вокруг томских сел Батурино, Ярское, Каларово стоят леса, но эти территории отнесены к землям сельхозназначения, и потому лесники, которые выписывают лесобилеты на рубку лес на дрова, этими землями не распоряжаются. Все знают, что лес на дрова добывают нередко путем выборочной рубки, выбирая упавшие, высохшие или просто старые деревья. Почему бы, казалось, не использовать метод выборочной рубки и в данном случае? Но не тут-то было. Для проведения выборочной рубки возле поселков необходимо проведение аукционов, с сожалением сообщает Леонид Викулов.
Эти леса располагаются на землях сельхозного значения, в котором сейчас наше лесничество не работает. Люди, конечно, многие не понимают, как так. Вот он, лес напротив поселка стоит, а нас гонит за 60 километров. Это, конечно, их можно понять, но между тем, просто, чтобы не нарушать законодательство, мы вынуждены так делать. А чтобы что-то изменить, вот, ну, это должно быть решение, конечно, на областном уровне. Выборочные рубки у нас проводятся на основании государственного контракта, который заключается на основании аукциона. Но все понимают, что это может печка зимой не будет сидеть, как говорится, перед ветерком. Он все равно напилит и будет топиться.
И действительно, зима придет и строго спросит. И те, кто не хотят ни сами мерзнуть, ни семьи морозить, будут вынуждены, крадучись, пилить заветные кубометры в таких родных, но объявленных чужими лесах. А те, кто принимал такие законы всю жизнь, живут в благоустроенных квартирах, которые далеки и от томских деревень, и от того, как и чем живут деревенские жители. Для Радио Свобода Сергей Скворцов, Томск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Как не замерзнуть зимой, думают и жители Ростовской области. Шахтеры, всю жизнь добывавшие уголь и вышедшие на пенсию, никак не могут выпросить себе этот уголь, чтобы обогреть свои дома, рассказывает Олег Бакунин.
В областном центре, у главного входа в городской парк, вот уже несколько дней проходит акция протеста бывших шахтеров из города Зверево. Пикетчики убеждены, что они много лет переплачивают за тепло, воду, другие жилищно-коммунальные услуги. А многим шахтерам-пенсионерам или их вдовам не выделяют пайковый уголь. Как рассказал один из организаторов пикета, Василий Плющ, власти Зверево не хотят заниматься решением всех этих проблем. А губернатор Ростовской области Василий Голубев недавно даже заявил, что за тепло они платят меньше, чем положено. задержана. Кроме того, в отношении мэра Зверева Александра Чумакова продолжается расследование двух уголовных дел, и участники пикета требуют, чтобы его отстранили от должности. Продолжает Василий Плющ.
Почему мы переехали сюда? Потому что две недели пикетов в Зверево ничего нам не дали. Никто к нам не вышел, ничего не хотят. Мы, оказывается, еще мало платим за отопление. Мы мало платим. А у нас есть все расчеты, начиная отопление, вода, мусор. Ну, все расчеты у нас есть. Но у нас вот всего там осталось 96 там, пенсионеров, вдов и все. Ну, уже сколько бьются, и я не знаю, отписки одни идут. Мое мнение такое, губернатор мог найти денег, чтобы все-таки обеспечить пенсионеров и вдов вот этой пайкой угля. Выдается паюголь, значит, вот раньше, я помню, 6 тонн получались. Потом все меньше, меньше, меньше. Ну, сейчас, по-моему, 3 тонны. Кто-то дровами топит, кто-то заборы свои ломает. Но если не на что купить, люди даже заборы ломают. Кто-то по посадкам ходит, собирает. Ну, где-то вот по городу пилят деревья, люди тоже берут, собирают, везут к себе. Кто на велосипеде, кто на тачке. А больше никак не проживешь.
Список требований участников этой акции протеста состоит из 10 пунктов. Помимо обеспечения углем около 100 пенсионеров, живущих в негазифицированных домах, пикетчики требуют также снизить тарифы на ЖКХ в Зверево и остановить произвол по начислению задолженности за внутридомовые потери. Сложившуюся ситуацию комментирует депутат городской думы Зверева Валерий Дьяконов.
Тема-то интересная всплыла, что платят за отопление повышенный тариф в 3 раза. То есть котельная перешла давно на газ, то есть дешевле топлива, а платим по угольному тарифу. И это забеспокоило. И в результате набралось очень много тем, проблем, почему же они сюда и выехали. Подумав, что здесь решится. Есть, конечно, у них надежда. Но и они, как бы, если запрограммировали себя на то, что если здесь вдруг не захотят решать, они уже согласны опять объявить голодовку на весь мир, но добиваться своего. Это же люди, которые на колени могут встать только перед пластом угля, когда его добывают. А в жизни вы их на колени не поставите.
Раньше 81-й федеральный закон, называемый в народе законом об угле, давал бывшим шахтерам право на пайковый уголь для печного отопления или освобождение от оплаты за другие энергоресурсы. Но реструктуризация угольной отрасли России привела к закрытию большинства шахт. Целые поселки бывших горняков оказались без работы и средств к существованию. А обещанные государством льготы как будто растворились в воздухе. И у продолжающих не платить за энергоресурсы пенсионеров, инвалидов и вдов погибших шахтеров в геометрической прогрессии начали расти долги, рассказывает Борис Джамалов.
Я уже не первый раз, уже второй раз мы стоим, пикетируем. В 2009 были, и вот сейчас тоже пришли. Потому что проблема не решается. Она как была на том же месте, на том и остается. Нас не слышит власть. Мы добиваемся, чтобы они услышали, приняли меры радикальные, чтобы нашли источник финансирования по льготам для шахтера. Они не могут найти. Этот вопрос можно решить в течение недели. Есть там статья расходов там, непредвиденных. Элементарно делается в течение недели. Просто не желают это делать. Нас не желают слышать и видеть нас не желают тем более. А теперь там не решается. Ну, думаю, может же уже областные, региональные власти наши решат этот вопрос. Скажут нашим властям, скажут, друзья, ну обратите же внимание, это же ваши люди.
Каждый день пикетчики, все от 60 лет и старше, на пригородных электричках преодолевают этот путь. Зверево, Ростов, Зверево. И намерены это делать как минимум вплоть до 15 сентября. Если же их требования опять не будут услышаны властью, они готовы к проведению новых акций протеста. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Нижнем Новгороде произошло редкое событие. Бизнесмен отказался давать чиновникам взятки. О том, что произошло после этого, рассказывает Сергей Анисимов.
30 августа в Нижнем Новгороде состоялся митинг протеста представителей общественной организации «Торговые люди» против засилия муниципальных чиновников. Если быть предельно точным, против конкретного человека, главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Николая Сатаева, которого журналисты красноречиво окрестили в свое время «человеком-бульдозером». Николай Сатаев получил свое звучное прозвище из-за неистребимого желания решать спорные вопросы с предпринимателями исключительно силовыми методами. Несколько лет назад, будучи главой района, он лично сел за рычаги бульдозера и засыпал землей действующий общественный туалет с находившимися там людьми, только потому, что владелец туалета не желал закрывать его по решению районных властей. Позже ситуация повторилась с владельцем тогда легального игрового зала, которому сатаевский бульдозер снес козырек перед входом в здание. 24 августа владелец нижегородской сети стритфуда Алексей Носов лишился своего автокафе, которое некие люди во главе с Николаем Сатаевым увезли в неизвестном направлении. Чиновник утверждает, что Танар стоял на бойком торговом месте без соответствующего разрешения районных властей. У предпринимателей иное мнение, говорит менеджер сети «Слоеный пирожок» Сергей Качалов.
У нас есть разрешение, выданное городской администрацией до 2013 года. У нас согласовано это место с архитектурой города и района было согласовано. Это разрешение показывалось представителям администрации. Лично Сатаеву показывали это разрешение. Он его игнорирует, требует какие-то дополнительные схемы, которые не предусмотрены никаким регламентом. Не предъявив нам никаких документов, он наш тонар, слоеный пирожок, вывез в неизвестном направлении, сломал при этом его. Поэтому мы боимся, что если такое самоуправство будет продолжаться, мы потеряем всю нашу сеть, потеряем работу. Наш киоск был вот вывезен, остальные киоски были перенесены, вот цветы перенесли, хлеб перенесли, овощи перенесли, а наш киоск из-за личной неприязни, скажем так, был вывезен.
Работники сети стритфуда опасаются, что конфликт с чиновником серьезно скажется на их материальном положении, говорит менеджер пострадавшего киоска Ольга Леликова.
Лишились работы, которые продавцы у нас работают. Лишились зарплаты, то есть они сидят без работы, кормить детей им не на что.
Предприниматель Алексей Носов настаивает, что все необходимые документы на право установки торговой точки у него в порядке, а районные власти подобным способом просто пытаются поиметь материальную выгоду.
Все эти действия ведутся к тому, чтобы я все-таки дал. А я не дам. Смею предположить, что все, что делается, включая зимой, господин Сатаев заваливал наши точки снегом, подъезжал погрузчик с ковшом, ну там не знаю в нем сколько тонн снега, и заваливал наши точки снегом. Писал предписание убрать и так далее, хотя на это он не имеет никакого права.
Предприниматель говорит, что решился на противостояние чиновнику районного масштаба потому, что губернатор лично пообещал представителям нижегородского стритфуда не трогать ни одного предпринимателя без веской причины. По мнению Алексея Носова, чиновники низшего звена являются носителем низовой коррупции.
Это называется общим словом стритфуд во всем мире. И стритфуда во всем мире в цивилизованных странах очень много. Если мы берем город Лондон, то Танар, ну, назовем автокафе, стоит под Биг Бендом, стоит около памятника архитектуры, они стоят везде на проезжей части, жарят, парят, подают и бегают и прыгают. Берем Америку, везде хот-доги и так далее, гамбургеры и так далее. Никому в голову не приходит назвать это нецивилизованным или старинным каким-то. Это вечность, понимаете? Это как равносильно ругать велосипед. Мы были поражены его статьей в «Ленинской смене», где он пишет, что Носов живет в Лондоне, не тратит ни копейки на благотворительность, не платит 10% в бюджет района. Вы понимаете, люди, ну, уже дошли до абсурда. Они пишут размер поборов, которые мы должны им платить. Я не собираюсь этого делать, взятку я никому не дам.
На митинге протеста Алексей Носов стоял с плакатом «Взятку не дам». Транспараты других участников митинга гласили: «Сатаев, любишь кататься на бульдозере, меняй профессию. Корми из зарплаты, а не с ларьков». Николай Сатаев посетил пикет, однако конструктивного диалога не получилось. Видимо, точку в этом конфликте сможет поставить только суд. Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Бодрые рапорты о средней зарплате учителей вызывают уже не злость, а горькую усмешку. Большой отклик в Калининградском КЛОПСе вызвало письмо учительницы Жанны Годзиной, цитирую. «У меня оклад 7618 рублей. Два месяца назад был на 100 рублей меньше. Нет, мы не всегда, конечно, сидим на голом окладе. Методическая литература, премия, интерактивные уроки, так, глядишь, может 1010 набежать. Но даже не каждый месяц. А если, не дай бог, заболеешь, по новым правилам расчета больничных, нам, учителям, учителям очень невыгодно болеть, а ведь мы постоянно в зоне риска, контактируем со множеством детей ежедневно». Конец цитаты. Учительнице надоело слушать о непрерывных повышениях ее зарплаты, надоело слушать благостные комментарии большого начальства о том, что школы финансируются все лучше и лучше, резюмируют читатели «Калининградского Клопса». Голодовка в знак протеста против закрытия школ. Версия «Саратов» пишет, что ситуация в двух селах Татищевского района может дойти до голодовки жителей в случае, если власти закроют две местные школы. Районные чиновники пояснили, что образовательные учреждения закрываются в связи с малым количеством учеников и предложили родителям перевести детей в школы соседних сел, для чего от администрации выделяют автобусы. При этом школы, в которые собираются детей перевести, немногим лучше закрываемых. Опасным считают жители процесс перевозки. Дорога, ведущая к селу, идет под большим уклоном и нет оборудованной автобусной остановки, сообщает версия «Саратов». В Орле водители муниципального транспорта отказались садиться за руль, пока не будет погашен долг по зарплате. Орловское информбюро сообщило, что водители более полусотни маршрутов, в том числе популярных дачных, 3 месяца без зарплаты. Из-за угрозы забастовки на предприятие примчалась делегация чиновников и депутатов. Уже выделены бюджетные средства на июньскую и июльскую зарплату. Власти заговорили о сокращении штатной численности, поскольку, процитирую, «один водитель фактически кормит 3 ИТРовцев», уточняет Орловское информбюро. О коррупции при распределении дармовой земли, пишет смоленская газета «Рабочий путь». За 2 года поступило около 5000 заявлений на предоставление в собственность граждан бесплатных земельных участков под застройку. Но до сих пор даже не установлена очередность их выделения. А имеющаяся компьютерная база представляет собой список льготников, получивших отказ. Причем список оформлен в формате Excel, что подтверждает несостоятельность официальной электронной базы данных, незащищенной от всевозможных изменений. При этом половина выделенных под застройку участков не используется, и непонятно, по какому критерию участки выделялись, пишет «Рабочий путь». Вокруг газификации в поселке Каменники разгорается скандал. Издание «Ярновости» пишет о ситуации в Ярославском Рыбинском районе. Газ в поселок придет только в многоэтажные дома, а жители 17 старых двухэтажек узнали, что их дома забыли включить в проект. А за подключение хотят получить с них немалые деньги, сообщают «Ярновости».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Завершает первую часть программы репортаж о дагестанце, живущем в Удмуртии. У микрофона Надежда Гладыш.
Судьба Идриса Темирова, уроженца Махачкалы, готовый сценарий драматического сериала. Мы встретились с ним и 2 его учениками, Настей и Юрием, в помещении сельского клуба «Деревни Хохряки», где Идрис ведет кружок обучения игре на гитаре. Дом его и семья находятся в расположенной неподалеку деревне Ягул, где еще 3 года назад он был председателем колхоза. Сейчас хозяйство обанкротили, Темиров уволен. Нынешний его статус – замдиректора Ягульского культурного центра, по сути, тоже бывшего сельского клуба. В начале нашего сюжета вы слышали кумыкский наигрыш в исполнении Идриса Темирова. Инструментом он владел самостоятельно, будучи подростком в начале 70-х годов прошлого века. Вот что он рассказал о той среде, где он сформировался как музыкант.
Мать, она родом из уникального села Нирни Джангутай. Там нет ни поющих людей, и нету людей, которые не пишут стихи. Они вот на свадьбу когда собирают, вот они сидят и песни частушки начинают. Вот одна начинает, они не заучат ничего. На убывание. По очереди, каждый поет, это длится иногда часами это все. И особенно красиво поют на голоса, когда вот хором собираются, они никогда не репетируют.
Учебные программы для своих учеников Идрис Темиров составляет сам. А зам учит на музыке испанского фламенко. Звучит испанская серенада. В пике исполнительского успеха с Темировым приключилась беда. В 80-х годах в результате травмы были повреждены сухожилия правой кисти. Играть больше он не смог. И 27 лет не брал инструмент в руки. В начале 90-х Идрис уехал из Дагестана. К тому времени он уже не раз побывал в Удмуртии, налаживая в качестве чиновника порушенные производственные связи. Года три назад 12-летняя дочка попросила исполнить на школьном мероприятии какую-нибудь народную музыку.
Я взял гитару в руки и не мог вспомнить ни одного аккорда. У меня был шок такой моральный. Я взял гитару, которая сама у меня играла в руках раньше. А тут я не могу ничего сделать. Она не звучит, не играет. Пальцы как деревянные, железные. Правая рука, еще левая не работает. Я забрал гитару домой. Меня тренер, наверное, пытался какую-то мелодию разобрать. Как будто заново обучаясь, подобрал две мелодии. Выступил в школе. И ко мне после выступления мальчишки подошли. Школьники. Дядя Игорь, как ты на гитаре играешь, давай мы хотим тебя учить.
И за три года процентов на 50, по его мнению, Тимиров смог восстановить утраченные навыки, обучая детей игре на гитаре. На грифе его инструмента белеют потертости. Гитара постоянно в работе. Идрис играет на гитаре, которую сделали вручную в Ижевске. Он хвалит мастера. За его изделиями сюда едут известные музыканты. Играет гитарное трио Идрис Тимиров со своими учениками Настей Вахитовой и Юрием Вотинцевым. Идрис Тимиров собирает вокруг себя земляков, выходцев из Дагестана. Недавно они зарегистрировали национально-культурное землячество.
Называется Дагестанский общественный центр имени Гамида Гамида. Известный был политический общественный деятель, депутат Госдумы Российской Федерации, министр финансов Дагестана. Мы хороший был, убили в теракте. В 1996 году чемпион мира по вольной борьбе. Красивый парень был, человек красивый, достойный.
Его музыкальные амбиции тоже не замыкаются кружковой работой с детьми и молодежью. Год назад в районном доме культуры села Завьялово он сумел организовать фестиваль испанской гитарной музыки и считает возможным в будущем устроить ежегодный республиканский конкурс для гитаристов.
Когда рядом есть сильные музыканты, интереснее. Я хочу всех попробовать втянуть в один процесс. На следующий год мы хотим создать республиканский конкурс гитаристов, именно чтобы был здесь, в Удмуртии, и потом вывести его на российский уровень. Тогда будет стимул у ребят. Хороший сделать и фонд призовой. Но если мы такого рода конкурс организуем, я убежден, что из Москвы приедут, из Санкт-Петербурга приедут, из других регионов сюда. Именно классные гитаристы. Потому что у людей, которые действительно занимаются чем-то заинтересованным, они заинтересованы в развитии.
Внешне Идрис Тимиров похож на фольклорного деда из русской сказки. Сухощавый, подвижный, с седой лохматой бородой и яркими глазами. Кавказские корни выдает только имя и заметный акцент. Надежда Гладыш для Радио Свобода. Деревня Хохряки, Удмуртия.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии убиты, по последним данным, 3 боевика. В перестрелке пострадали 2 гражданских. Группа боевиков блокирована в частном доме. В городе введен режим контртеррористической операции. Жители близлежащих домов эвакуированы. Перестрелка продолжается. В Москве сегодня пройдет несколько траурных митингов, посвященных Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, которому накануне предъявлено обвинение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, заключил досудебное соглашение со следствием и дал подробные показания. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». В Душанбе сегодня пройдет саммит СНГ, на котором будут подведены итоги деятельности этой региональной организации за 20 лет. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Турцию и Израиль наладить отношения. Президент США Барак Обама отклонил предложение по ужесточению экологических регламентов в связи с необходимостью ослабить давление на экономику страны в период выхода из кризиса. Американское федеральное агентство по финансированию жилья оформило иск против 17 частных банков, требуя многомиллиардных компенсаций в связи с продажей ценных бумаг с ипотечным покрытием в период ипотечного бума. В южнокорейском городе Чеджу активисты продолжают акции протеста против строительства новой военно-морской базы. В южной части Тихого океана у островов Хуан-Фернандес потерпел крушение чилийский военный самолет. На борту находилось более 20 человек.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Кто ждет нового Сталина? Ростов-на-Дону. Как остановить наркотики? Подмосковье. Легко ли быть честным адвокатом? Далее из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, кто считает себя хозяином России, а завершит программу репортаж о кинофестивале «Балтийские дебюты». Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин неожиданно обнаружил в Ульяновске новый портрет Сталина. Это стало толчком к журналистскому расследованию. Вот оно.
Проезжая недавно по центральной улице промышленного Засвияжского района в Ульяновске, я случайно бросил взгляд на здание механического завода номер 2 и не поверил своим глазам. Со стены здания на меня смотрел огромный портрет генералиссимуса Сталина в военном кителе с орденами и медалями. Я вернулся, чтобы узнать, что думают сами работники завода о своем соседстве с вождем народов, ведь по официальным данным, в годы сталинщины в Ульяновской области было репрессировано 22 тысячи человек, из них 2 тысячи расстреляно. При попытке записать несколько интервью у проходной, я был довольно грубо задержан охраной. Никто из охранников не представился. Человек, назвавший себя Владимиром Владимировичем Путиным, странная, но весьма характерная ирония, проводил меня к руководителю предприятия Нейри Четиняну. 34-летний Четинян из новой генерации амбициозных красных предпринимателей, активист КПРФ, один из тех, кто противостоит старой гвардии партийных функционеров. Происхождение баннера со Сталиным он объясняет так.
Иосиф Виссарионович Сталин – верховный главнокомандующий. Царство ему небесное. Поэтому портрет был приурочен победе советского народа в Великой Отечественной войне. Кто отменяет заслуги Сталина в победе? Мой дед воевал со словами «За Родину и за Сталина». Предлагаю полемику закрыть.
А как долго он еще здесь будет висеть у вас на здании?
Не знаю. Через год снова юбилей Победы. Еще через год юбилей Победы. И еще через год. Сталин навсегда в сердцах очень многих людей, в том числе и в моем.
Портрет Сталина, оказывается, висит уже больше года, и никто не поставил под сомнение его уместность в Ульяновске, где есть и памятник жертвам политических репрессий. Впрочем, довольно невзрачный, к тому же стоящий в 5 метрах от оживленной проезжей части. Депутат Ульяновской городской думы, член «Единой России» Сергей Кузьмин, говорит, что портрет висит на частной территории, никакие законы не нарушены, а почему молчит общественность, надо спрашивать у нее. Личное отношение депутата к фигуре Сталина однозначное.
Тиран, деспот. Если у кого-то он в кумирах, то это просто человек, может, с головой не дружит или историю не знает.
Слава богу, что сегодня не 37-й год, говорит Кузьмин, и за плакат со Сталином никого не посадят. Депутат считает поведение хозяина завода политическим эпатажем.
То есть человек, может быть, на это и рассчитывает, что будут слишком много уделять этому внимание и лишний пиар. Некоторые вещи, мне кажется, лучше не замечать и как бы не реагировать, потому что они именно с точки зрения провокации какой-то делаются.
Ульяновский политолог Николай Васин говорит, что чем хуже в стране социально-экономическая и политическая обстановка, чем аморальнее власть и телевидение, тем привлекательнее миф о мудром Сталине. Этот миф и соответствующий ему символ может быть взят на вооружение политическими силами, не обязательно КПРФ.
Прошлое начинает приобретать оттенки идеализации. Все негативное затушевывается, замалчивается, все позитивное сравнивается с настоящим и обретает такой ореол некого светлого прошлого.
По мнению московского историка Никиты Соколова, нельзя определиться с символами, не определившись с ценностями. Общество должно договориться, Сталин – герой или преступник, злодей без срока давности или эффективный менеджер. Если все-таки менеджер, значит, мы согласны часть своих сограждан снова посадить в лагерь. Но это мы уже проходили. Ульяновский предприниматель, общественный активист Исаак Гринберг предлагает вообще избегать исторической дискуссии о личностях.
Нация по этому поводу никогда не договорится, потому что есть разные точки зрения. И сегодня те, кто способствует развязыванию подобных дискуссий, уводят народ от главного, от реальной оценки нынешней власти. Оставайтесь каждый при своем мнении и давайте бороться за сохранение страны, которая рухнет, если мы не остановим сползание ее в пропасть, втягиваться в дискуссию. Я считаю, просто неуместно. Давайте думать, как остановить коррупцию.
Доктор биологических наук, профессор Ульяновского госуниверситета Михаил Шустов, у него тоже есть репрессированные родственники, указывает на эклектику, до сих пор царящую в общественном сознании россиян.
Общество как таковое размывается, общество ничего не решает, на его ведут некие пастыри. В этой ситуации это все не принципиально. Договорилось общество, не договорилось. В той ситуации, в которой сейчас российское общество находится, к сожалению, эти вещи уходят на второй план. Вместе с носителями сознания, для которого это было важно. Это вот поколение наших родителей.
Пенсионерка, в прошлом преподаватель иностранных языков Ольга Апраксина, внучка священника Ивана Апраксина, расстрелянного в Ульяновске в 1937 году. В телефонном интервью она ретранслирует популярные суждения о том, что репрессии вершило преступное окружение Сталина, а сам он находился в неведении.
Сталин для нас был человеком, который нас уверенно вел куда-то. Он знал, куда ведет. Планирование было. Была уверенность в завтрашнем дне. Мы смотрели с обожанием, когда он выступал. Но, конечно, за дедушку мы переживали страшно, и болело сердце, и все. Но Сталин был не один. Ему докладывали, и он, может быть, слишком уж доверял этим вот своим агентам. И потом ведь против советской власти очень много было врагов настоящих. Не как мой дедушка, а настоящих врагов. Советской власти мешали. Не все было плохо в том времени. И вот поэтому мы как-то постарались понять это, что когда лес рубит, то щепки летят.
Доктор исторических наук, профессор Ульяновского госуниверситета Дмитрий Точеный специализируется на советской истории 30-х годов прошлого века.
Недавно мы с женой перелистывали списки уничтоженных у нас в Симбирске. Что больше всего нас потрясло, что первой категории по количеству уничтоженных – это рабочие. Сторожа, слесари, токари, кто угодно. И при том в большом количестве. Это ужас. Партия, которая действовала от имени рабочего класса, она же его и уничтожала для того, чтобы упрочить свою диктатуру.
Историк Дмитрий Точеный считает, что авторитарному режиму дискуссия о роли Сталина неприятна, потому что она может стать поводом для размышлений о роли нынешних российских лидеров. Вероятно, именно отсутствие такой дискуссии позволяет хозяину механического завода и апологету Сталина Нейри Четиняну уверенно заявить.
Планируем установить памятник Иосифу Виссарионовичу.
Когда и где?
Мы пока прорабатываем этот вопрос. Но то, что он будет, я могу точно сказать.
По подсчетам правозащитной организации «Мемориал», от сталинских репрессий в Советском Союзе пострадало 12 миллионов человек, без учета членов их семей. Из них 7 миллионов без суда и следствия. По словам историка Арсения Рогинского, «Мемориал» предложил президенту Дмитрию Медведеву программу десталинизации общества из 41 пункта. Президент, публично признающий преступления Сталина против своего народа, поддержал пока только 3 пункта этой программы. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Одна из самых острых проблем в среде молодых ростовчан – наркомания. Ситуацию анализирует Олег Бакунин.
Наркотизация Ростовской области приняла пугающие размеры. Это сегодня признают и региональные власти. В частности, об этом говорилось на недавнем совещании в областной антинаркотической комиссии. При этом было отмечено, что молодые люди стали предпочитать дезаморфин. Крокодил, а так называют дезаморфин сами наркоманы, наиболее дешевый и поэтому доступный наркотик на сегодняшний день. В Ростовской области доля дезаморфиновых наркопритонов выросла за 3 года с 30 до 90%. Вот что об этом рассказывает руководитель регионального некоммерческого фонда «Родители против наркотиков» Алексей Селезень.
Я буквально неделю назад похоронил своего товарища. Он умер от крокодила, от передозировки. Он бросал употреблять наркотики и больше 7 лет не употреблял наркотики. Он проходил реабилитацию. И только лишь доступность кодеиносодержащих препаратов, я думаю, сейчас дает возможность наркоманам беспрепятственно зайти в аптеку, купить этот суповой набор и пойти на охоту на крокодила, как они называют. Только не все с этой охоты возвращаются живыми.
Областная организация «Родители против наркотиков», которая занимается реабилитацией наркоманов, принявших решение избавиться от этой пагубной зависимости, имеет несколько филиалов, в частности, в таких достаточно крупных городах, как Волгодонск и Новочеркасск. Продолжает руководитель Волгодонского центра Геннадий Загребин.
В основном это люди приезжие. Из Ростовской области есть, из Краснодарского края есть, и из Московской области тоже есть. Мы, в общем-то, практикуем в большей степени, чтобы людей отправлять подальше. И здесь, в Волгодонске, те люди, которые обращаются к нам, мы стараемся их тоже отправить подальше, чтобы им меньше было искушения обратно вернуться домой. Ну, у нас есть хозяйство свое. Это скотина, коровы, гуси, куры, овцы, огород. Поэтому есть работа на месте прям. И мы сотрудничаем в городе с людьми, которые нам предоставляют работу тоже.
Как рассказывает Геннадий, сам бывший наркоман, многие его друзья погибли от наркотиков. Поэтому он сегодня и старается спасти тех, кого еще можно спасти.
У меня у самого судьба была тяжелая в прошлом. У меня очень много друзей, которые были рядом, они погибли. И именно из-за этого. Из-за наркотиков, из-за алкоголя, может быть. Вот. И, конечно же, когда жизнь моя перевернулась, у меня в сердце было желание помочь. И вот движим вот этим желанием, я как бы шаг за шагом начал пробовать, и получилось, и результаты, слава Богу. Мы вообще начали, знаете, с базы отдыха. Один человек нам предоставил 2 домика на базе отдыха летом, и там было 5 человек, которые нуждались в помощи, и мы туда их привезли, и вот мы лето там пробыли, и потом после этого нам еще один человек предоставил дачу, дачный участок с домом, мы туда переехали потом. Это уже потом, позже мы купили и приобрели свой дом, и сейчас там находимся.
Помимо реабилитации наркоманов со стажем, члены организации «Родители против наркотиков» ведут постоянную профилактическую работу с молодежью, часто бывают в учебных заведениях. Алексей Селезень считает, что нужно не только запрещать, но и доходчиво разъяснять.
В школе говорю, что я сам был такой. Мне родители говорили неоднократно. Если я 14 раз лечился, они же каждый раз говорили. Я понимал, и я опять начинал употреблять наркотики. Но, говоря этим моим детям, я хочу им донести, что не каждый пройдет таким путем. Я прошел, и я выжил. Я задаю вопрос. Вы хотите поиграть в эту рулетку? Не факт, что вы пройдете. Я вам приведу сотни примеров, которые не выжили и умерли. Поэтому я говорю, не надо играть в игры с наркотиками. В любом случае вы останетесь в проигрыше. В любом. Сейчас стали появляться новые синтетические наркотики, легкие, доступные. Последствия применения этих наркотиков, они потом неизгладимы, уже не вылечишься. Идут изменения в организме и хронические заболевания. То есть, если раньше ты какое-то время мог употреблять наркотики, потом одумался, повзрослел и перестал, и все нормально, живешь нормальной жизнью, то здесь, если ты 3 месяца, допустим, покололся тем же дезаморфином и потом бросил колоться, то уже последствия неизменимые у тебя в организме. Органы просто-напросто настолько поражаются, что уже ни ты их не восстановишь. Поэтому я говорю, если вы хотите поиграться, играйтесь, но имейте в виду, что для вас будут обязательно последствия. А в лучшем случае какая-то болезнь, какое-то поражение, а в худшем случае смерть.
Статистика неумолима. На 100 тысяч ростовчан приходится как минимум 13% потребителей наркозелья. В Ростове-на-Дону больше всего наркоманов среди молодых людей и девушек в возрасте от 20 до 30 лет. По мнению многих родителей, на Дону антинаркотическая профилактика ведется недостаточно активно. Зачастую в форме разовых мероприятий. Люди же хотят, чтобы эта часть работы с молодежью была по-настоящему систематической и действенной. Олег Бакунин для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Легко ли быть адвокатом правозащитников? Рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов ждет очередного этапа врачебной реабилитации, а другого химкинского общественного активиста Константина Фетисова родственники выхаживают на даче. После жестоких избиений и Михаил, и Константин все еще не в состоянии общаться с окружающими, а в Химках в это время раскручиваются очередные иски по статье «Клевета». 12 августа такое обвинение было предъявлено Георгию Вартанову, организатору и участнику прошлогодней пресс-конференции по теме «Химки. Зона правовой катастрофы». В тот же день, точнее в 4 часа утра, полицейские приехали к адвокату Михаила Бекетова Андрею Столбунову, чтобы припроводить его в управление Следственного комитета по Центральному административному округу столицы и там предъявить обвинение по статье «Клевета». Как известно, Андрей Столбунов добился отмены приговора по делу Михаила Бекетова, обвинявшегося в клевете на главу Химок Владимира Стрельченко. Поводом для обвинения адвоката стала публикация на общественно-правовом портале «Справедливость» ряда материалов о деятельности одного из самых состоятельных чиновников Подмосковья, министра транспорта Московской области Петра Кацивы и его приближенных. Андрей Столбунов изучает предъявленную ему лингвистическую экспертизу текстов.
На 228 страницах экспертиза. По такое-то время публиковали статьи, считая их клеветническими, и значит, что он клеветник, ему надо обвинение предъявить. И все. Просто ни о чем. Ангажированная абсолютно вся ситуация от и до. Перспективы не имеют, это 100%. Понятно, что в нашей коррумпированной реальности может быть все, что угодно.
Ближайшие следственные действия назначены на 30 августа. В защиту адвоката и его коллеги обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они заявляют о допущенных следователями грубых нарушениях законодательства. Закон запрещает привод в ночное время, и, во-вторых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Прежде чем предъявлять обвинение Столбунову, считают они, нужно было возбудить уголовное дело против него, а до этого меры процессуального принуждения применять противозаконно. Директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова.
В свое время выиграл процесс, было введено уголовное дело на Бекетова по факту клеветы. Теперь точно такое же дело по клевете уголовное заведено на него. Но грозит срок. Для меня, конечно, это удар, потому что Андрей Столбунов очень помогает Бекетову, Бекетов к нему очень хорошо относится. Я ни разу не слышала от его отказа. Вот если я в какой-то просьбе к нему обращаюсь, то он всегда мне помогал.
Андрей Столбунов продолжает поддерживать Михаила Бекетова и надеется, что тот заговорит.
Миш, если ты захочешь, ты это сделаешь. Он говорит, да, кивает, да, и улыбается. Ну, то есть я его все время говорю, да? Значит, ты не хочешь. То есть я его все время подстегиваю.
Людмила Федотова рассказала, что Константин Фетисов выписан из больницы, но нужно заниматься его реабилитацией.
Деньги на лечение у нее кончились, они перевели его на дачу, и сейчас он там потихоньку учит его ходить. Говорит он очень плохо, насколько я поняла, даже его состояние хуже, чем у Бекетова.
Михаилу Бекетову, возможно, помогут в израильской клинике. Людмила разыскивает спонсоров для начального двухмесячного пребывания в ней.
Уже прислал подтверждение из реабилитационного центра Беренштейна в городе Иранана о том, что они готовы принять Бекетова на реабилитацию. Это единственная клиника, получается, в мире, единственная клиника в мире, которая согласилась принять Бекетова на лечение, для того, чтобы к нему вернулась речь, чтобы он активнее там двигался и так далее, потому что у них разработан целый комплекс программ, своя методика, они созданы в 68 году, то есть опыт накоплен огромный. Как заявил мне директор центра реабилитационного, 2 месяца это чисто условный срок, потому что никто не знает, сколько потребуется времени на лечение, а один день пребывания в этом центре стоит $599. То есть это все очень дорого.
Адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов добился справедливости по делу о клевете, теперь его самого пытаются обвинить в клевете. Столбунов утверждает, что публикации на сайте «Справедливость» материалов о деятельности министра транспорта Московской области и его приближенных являются антикоррупционным расследованием. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода». Далее в программе рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хазов.
30 августа по окончании пленарного заседания Самарской губернской думы в дверях зала заседаний образовалась пробка. Оказалось, самарский губернатор Владимир Артиков решил прямо в коридоре дать интервью. Охрана губернатора тут же перекрыла выход в коридор, преградив депутатам проход на лестницу и в кабинеты. Среди тех, кто покорно ждал 10 минут, пока губернатор общался с прессой, были и депутаты Государственной думы, и спикер Совета Федерации, бывший глава региона Константин Титов. Для чего потребовалось перекрывать выход из зала заседания, непонятно. Удивляется правозащитница Людмила Кузьмина.
Охранники стали главными распорядителями и главными хозяевами стороны ровно по одной простой причине, что их хозяева ведут себя точно так же, как охранники. По губернатору, я так думаю, мысль не пришла, что, в общем, это поведение не совсем, скажем, этичное, что для того, чтобы ты давал интервью, нужно перегородить все, закрыть и депутатов вот таким образом унизить. Я боюсь, что это в голову не приходит, потому что чиновничество стало главным в этой стране. Они хозяева страны. Поэтому они считают, что они вправе челить обслугу, включая депутатов губернской думы или любых других людей, ставить вот в такое положение. Главными в стране стали охранники, потому что впечатление, когда ты идешь в какие-либо заведения, суд, почта, городская администрация, районная администрация. Сегодня я пыталась пройти в территориальную избирательную комиссию, которая расположена в районной администрации. Везде охранники. И впечатление, что страна в осадном положении и нигде свободного входа нет.
Сергей Хазов для радио «Свобода», Самара.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». В завершение программы наш калининградский корреспондент Евгения Романова расскажет о фестивале «Балтийские дебюты».
Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», который прошел в Светлогорске нынешним летом уже 8-й раз, является единственным дебютным кинофорумом на территории России. В конкурсной программе было представлено 9 картин из Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Литвы и России. Традиционно, помимо конкурсной, была показана программа «Российские премьеры». Впервые в гости к «Балтийским дебютам» этим летом приехал международный анимационный фестиваль «Крок». Госфильмофонд представил фильмы с участием Людмилы Гурченко и легендарные фильмы Испании и Италии. Говорит генеральный продюсер кинофестиваля «Балтийские дебюты» Андрей Малышев.
Прошлый фестиваль мог бы быть последним фестивалем, и наше настроение было просто на минус совершенно. И только благодаря позиции правительства области, поддержке правительства области, Министерства культуры, мы приехали на 8-й фестиваль, и у нас появился запал и дальше развивать фестиваль, и делать его еще многие годы.
Министерство культуры Калининградской области предложило «Балтийским дебютам» в следующем году добавить фестивальную программу «Любительское кино». В Калининграде открылось отделение Союза кинематографистов Российской Федерации. Первые 2 членских билета были вручены на церемонии открытия «Балтийских дебютов». Кроме того, кинотехникум в Советске на северо-востоке области станет филиалом ВГИКа, рассказывает ректор ВГИКа, основатель кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев.
В России есть 4 кинотехникума федерального подчинения: в Иркутске, в Ростове, в Советске и в Сергиево-Посаде. Эти техникумы должны перейти в ведение ВГИКа. Я думаю, что мы начнем обучать современным специальностям среднего образования и надеемся на базе этих техникумов открыть высшее образование для начала хотя бы по одной творческой специальности.
Право открыть 8-й кинофестиваль «Балтийские дебюты» было предоставлено 3 лучшим работам ВГИКовского выпуска нынешнего года.
Когда говорят, вот, другая молодежь плохо учит, талантов нет. По фильмам смотришь, другое дело, что им ходу многие годы не дают. Традиционно большую часть пирога от денег на съемки забирали себе. Дебютантам шансов почти не было себя показать. Сейчас мы договорились с Министерством культуры и с Фондом поддержки кинематографии, что они по паре фильмов будут финансировать и давать им шанс сразу снять.
снимать большое кино.
Сумма поддержки составляет около $1 миллиона. Уже в нынешнем году финансирование на свой первый полнометражный фильм получили двое выпускников ВГИКа. Свою вторую полнометражную картину «Сибирь. Мономур», получившую на балтийских дебютах приз за лучшую работу режиссера, Слава Рос несколько лет снимал в тайге на реке Мана в 100 километрах от Красноярска. Художник Григорий Пушкин построил здесь заброшенную староверскую деревню Мон-Амур. Как говорит Слава Рос, все, через что проходят герои фильма, в той или иной степени пришлось пережить и создателям картины.
Когда была группа 60 человек, а 40 уехала, уехала вся административная группа, уехал директор картины, он меня всех забрал, даже администратора по площадке. И мы остались в тайге без денег, без группы. У нас приехали, забрали весь свет, забрали телегу, забрали рельсы. У нас ничего не осталось, у нас остался штатив и камера, которые были проплачены. И Юра Райский, мой оператор, говорит: «Слав, ну что, мы с тобой начинаем снимать ВГИКовское кино?» Я говорю: «Мы с тобой снимаем наше кино. Независимо от того, как мы это будем снимать, мы никуда не уедем, пока мы не сделаем все, на что мы способны». И мы смогли найти те сцены, где мы можем снимать без света, без рельс, без ничего. И мы это сняли. Почему это нужно было сделать? Когда я уехал из Сибири, первый год съемок, 2008, я уехал, но у меня было 40 минут фильма. Это было уже кино. Если бы мы уехали, у нас бы кино не было, я бы никогда денег уже не нашел.
«Сибирь. Мономур» был отмечен на нескольких международных кинофестивалях, в том числе получил 2 приза на «Духе огня». Мировым дистрибьютором картины стала компания Люка Бессона. Сам кинометр признался режиссеру, что такой России никогда не видел, и собственноручно поучаствовал в монтаже.
Все поправки, которые были сделаны, они были сделаны в первой части фильма, для того, чтобы мы не потеряли зрительское внимание, для того, чтобы история развивалась и шла дальше, потому что она, может быть, немножечко была экспозиция чуть-чуть затянута, потому что безумно красивые планы, и с этим было очень сложно мне расстаться. Потом я посмотрел его версию, минус 10 минут фильма. Я вернул 2 минуты, которые были для меня очень дороги, и я считал, что это очень важно. Сегодня, когда я смотрю кино, еще бы вернул бы один кадр. Ну, это не важно, кино это все выдерживает. Это кино выдерживает любую версию монтажа, в общем-то.
В нынешнем году впервые на балтийских дебютах была представлена программа «Мир анимации» от международного фестиваля «Крок». Этот единственный в СНГ фестиваль анимационного кино не только один из лучших в мире анимационных форумов, но и уникальный пример творческого содружества двух кинематографий – российской и украинской. Евгения Романова, Калининград, Светлогорск, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах
1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».